Эрнест Прохоров. От старта до финиша. Посвящается бабушке Светлане с любовью и навсегда. И моему тренеру Алексею Никитину с безмерным уважением. Часть первая. Глава первая. Начало пути. Коридоры центральной московской больницы тонули в зеленоватом свете, лениво отражавшимся в потертом линолеуме. Воздух был густым от запаха хлорки и свежей краски. По коридорам, нарушая тишину, сновали белые халаты и проплывали каталки с больными. На скамейке замерла молодая семейная пара. Девушка, не глядя на свои пальцы, грызла ногти, оставляя розовые заусенцы. Мужчина, стиснув челюсти, отбивал нервную дробь каблуком ботинка по полу. Мелкая дрожь передавалась всему его телу. Они ждали, когда, наконец, откроется дверь, и доктор все разъяснит. Четко и основательно. Дверь с легким скрипом распахнулась. «Заходите», — прохрипел мужчина прокуренным голосом. Пара мгновенно, как по команде, вскочила с места и зашла в просторное, но угнетающее помещение. Оно было погружено в полумрак из-за плотно закрытых жалюзи. Лишь несколько солнечных зайцев пробивались сквозь щели, высвечивая в воздухе медленно кружащиеся пылинки. В кресле за массивным столом сидел мужчина, скрестив руки на груди. Он выдержал тягучую паузу. «Увы, хороших новостей нет», — наконец начал он, и слова повисли в душном воздухе. В комнате стало тихо настолько, что слышался гул трансформатора где-то за стеной. «Не буду долго тянуть, этим делу не поможешь. Ваш ребенок родился с тяжелой врожденной аномалией. Отсутствуют наружные поверхности обеих стоп и малоберцовые кости. Анализы и УЗИ во время беременности, к сожалению, этого не обнаружили. Сейчас единственный выход — ампутация обеих ног чуть выше колена». Родители синхронно вздохнули, но ни слова не сорвалось с их губ. «Знаю, не мое дело», — врач слегка развел руками, изображая искреннее участие. «Но чисто по-человечески посоветую. Подумайте о специализированном доме-интернате. Вы молодые, жизнь впереди. У меня есть пара контактов в опеке, помогут с ускоренным оформлением».
Мать даже не посмотрела на мужа. Ее взгляд утонул в пятне на столе, а голова закивала часто, почти судорожно. Было видно, это циничное, но простое решение ее зацепило, манило возможностью сбежать от неподъемной ноши. Супруг же обомлел и тщательно, мучительно обдумывал каждый возможный вариант ответа, перебирая их, как тяжелые камни. «Нет», — наконец выдавил он, и слово прозвучало глухо, но твердо. «Это наш сын. Что бы ни было, мы обязаны его воспитывать. Вместе».
«Ты спятил!» — рванувшись вперед, вскрикнула девушка. Ее голос прозвучал резко и болезненно. «У нас нет сил и возможностей с этим справиться».
«Забота о ребенке с инвалидностью — это не прогулка в парке», — продолжил доктор, и в его голосе зазвучало фальшивое сочувствие. «Это каждодневный труд. Вы положите на это всю свою жизнь, все свои планы. Это ноша, которую, к сожалению, осилить может не каждый».
Врач снова замолчал. Родители тоже молчали, скованные тишиной, которая давила тяжелее любых слов. Шок от услышанного медленно уходил, уступая место леденящему потоку вопросов. Их сын навсегда в коляске? Смогут ли они водить его в обычную школу? Как он будет работать? Сможет ли когда-нибудь остаться один без посторонней помощи? Каждый новый вопрос был острее предыдущего, и ни один не давал надежды на хоть сколько-нибудь утешительный ответ. В квартире стояла неподвижная жара. Шура сидел за письменным столом, пытаясь сосредоточиться на домашнем задании от учителей, которые ходят к нему преподавать на дом. Отец с утра пропадал на работе. Кондиционер, работая на минимуме, лишь гонял по комнате спертый воздух.
В отчаянии мальчишка отшвырнул ручку, ловко развернул коляску и подкатил к окну. Распахнутая форточка впустила внутрь волну зноя, а с ней отзвуки жизни со двора. На баскетбольной площадке кипела игра. Раздавались азартные крики, стук мяча об асфальт и скрип подошв. Ребята носились, отпрыгивали, взлетая к кольцу. Их тела были послушными и сильными, полными дикой, радостной энергии. Шуру вовсе не тянуло обратно к скучным формулам. Он замер, прикованный к этому зрелищу. Широко открытыми глазами он следил, как его ровесники выполняют сложные броски в прыжке, отдают хлесткие пасы, резко меняя траекторию движения. И в этот момент, при виде их абсолютной свободы, у парня, лишенного ног, родилась странная, почти кощунственная мысль. «А что, если и мне заняться спортом?» Идея была безумной. Он никогда прежде о таком не думал. Спорт и он существовали в параллельных мирах, которые никогда не должны были пересечься. В прихожей послышался щелчок. Ключ повернулся в замке. В квартиру, тяжело дыша, вошел отец. Он, как всегда, заскочил в магазин по дороге домой, потому возвращался с перегруженными сумками. Шура сидел за кухонным столом, наблюдая, как отец с привычной скоростью рубит овощи, отбивает куриную грудку и наливает на раскаленную сковороду масло, от которого сразу потянуло аппетитным дымком. Парень обхватил голову руками, все еще не в силах выкинуть из головы навязчивую идею. «Пап», — начал Шура осторожно, глядя на спину отца, «а я могу стать спортсменом?»
«Что?»
Отец резко обернулся, зажав нож в руке. Его брови поползли вверх.
«Ты не заболел? Голова не кружится?»
«В каком смысле? Я серьезно.
Может, перегрелся?»
Отец потянулся, чтобы приложить тыльную сторону ладони к лбу сына.
«Да нет. Ну, есть же спортсмены-колясочники. Я видел по телевизору».
«Есть».
Отец отвернулся обратно к плите, и его плечи напряглись.
«Но почему тебя это вдруг так заинтересовало?»
«Просто сегодня смотрел, как во дворе в баскетбол играют. Так здорово».
«И что?»
Голос отца стал жестче и суше.
«Может, и мне чем-то таким заняться? Хотя бы попробовать?»
«Нет!»
— отрезал отец, и звук ножа, рубящего зелень, стал громче и злее.
«У тебя слабое здоровье, Шура. Сердце. Тебе нельзя».
«Но, пап...»
«Нет, Шур, и все. Тема закрыта».
Шура резко откатился от стола и уехал в свою комнату, захлопнув за собой дверь. Он подъехал к высокому шкафу с запачканной зеркальной дверцей и с силой стянул футболку. Из зеркала на него смотрел тощий парнишка с бледной кожей, покатыми плечами, рыхлым животом и руками, тонкими, как прутики. Он тяжело вздохнул. Может, отец и прав? Наверное, это просто блажь, но мысль, раз зародившись, не желала уходить. Она опустила в его сознание глубокие корни. Шура подкатил к рабочему столу, открыл ноутбук и почти машинально вбил в поиск «спортсмены-колясочники». На экране всплыли ссылки. И вдруг кричащий капсом баннер: «Колясочник? Горишь мечтой стать спортсменом? Жми немедленно!» Он не смог удержаться. Щелкнул по ссылке и попал на ярко оформленную страницу. В шапке крупными буквами было написано «Гонка для тех, кто смог». Ниже размещался анонс. «Инвалиды? Люди с ограниченными возможностями? Устарелые ярлыки. Если ты готов доказать, что способен на большее, заполняй анкету ниже. Участие в гонке подарит море драйва, а победитель получит 1,5 миллиона рублей. Наше агентство уже 8 лет помогает особенным людям по всей России проявить себя в гонках на колясках. Невероятные эмоции ждут и участников, и зрителей. Приходи сам, приводи друзей. Вход свободный». Чуть ниже значились дата, время и место. 22 июня, воскресенье, 9:30. Автодром Формулы-1, Moscow Raceway. Шура перечитал текст несколько раз. И тогда до него стало медленно доходить. Это шанс. Его шанс. Да, он никогда не занимался спортом, но разве не с этого все начинают? Странная идея вдруг обрела вес и плотность. Она завладела им. Шура не понимал, почему раньше никогда об этом не думал. Может, был слишком мал, может, не видел примера для подражания. Но сейчас, в самый неожиданный момент, его вдруг настигла мысль о будущем. Впереди взрослая жизнь, а он не знал, какое место в ней займет. Он сохранил ссылку в закладках. Теперь нужен был план. Главное — тренировки, а для них — специалист. Хороший, опытный. Но кто возьмется за безнадежную на вид задачу под названием «Шура Чагин»? Где такого искать? Десятки вопросов кружились в голове, не давая покоя. Анатолий, учитель физкультуры школы номер 1273, закончил последний урок и прошел в свой кабинет. Стены здесь были увешаны грамотами, в отдельном стеклянном шкафчике находились медали и кубки, трофеи его учеников. Когда-то и у самого Толи были большие спортивные амбиции, но карьеру перечеркнула тяжелая травма. Он опустился в кресло, налил из стального термоса крепкого чая и вытащил из контейнера пару бутербродов с цельнозерновым хлебом. Только собрался перекусить, как в дверь постучали. На пороге стоял Гена, его старый приятель еще со студенческих лет. Анатолий, улыбнувшись, пригласил его войти. Гена, сутулясь, сел напротив, и завязался неспешный разговор о былом, об институте.
«Знаешь, ты всегда бегал лучше меня», — улыбнулся уставший после тяжелого рабочего дня учитель. «Я даже думал, ты не на тот факультет пошел. Тебе бы на физкультурный».
«Сердцу не прикажешь», — отозвался Геннадий.
«Душа к истории лежала». «Ага. Ты, как я понимаю, не просто так. Дело есть».
Генна был человеком мягким и нерешительным. Его речь всегда пестрела вводными словами.
«Да, собственно, Толя, помощь твоя нужна, так сказать.
Говори прямо, в чем дело?»
«Помнишь, я как-то говорил про моего сына Шуру?»
«Смутно, давно это было?»
«Ему 16. Ровесник твоей Кати, пожалуй. В общем, как бы это...»
Глаза Гены забегали по комнате.
«Не ходи вокруг да около».
«Короче, он захотел спортом заняться. Вдруг».
«Это же прекрасно!» — тут же оживился Анатолий.
Гена тяжело вздохнул. Нужно было выкладывать все. Он долго скрывал от знакомых правду о сыне, в какой-то мере стеснялся ее. Стыд съедал его изнутри, ведь справиться с ним он так и не смог. Анатолий был ошарашен. Он слушал молча, с растущим внутренним напряжением, предчувствуя, к чему все идет. Закончился рассказ именно той просьбой, которой он боялся. Анатолий долго молчал, ворочая в голове пустоту. Не находилось ни слов, ни решений.
«Не знаю, Ген», — наконец сказал он, растерянно проводя рукой по лицу. «У меня в окружении нет таких специалистов. Это сложная специфика». «А ты...» — Геннадий замолчал, подбирая слова, которые все никак не находились. «Ты сам не мог бы взять его? Хотя бы посмотреть?»
«Я подумаю», — коротко ответил Анатолий.
Это был не отказ. Хотя Геннадий надеялся его услышать, чтобы с чистой совестью поставить жирную точку на дурацкой мечте сына. Мужчины молча пожали друг другу руки, и Геннадий, бормоча что-то невнятное, вышел. За ужином Анатолий молча ковырял вилкой в уже остывшей картошке. Вероника, его жена, отчитывала Катю за то, что та уткнулась в телефон, не прикасаясь к еде. Анатолий отодвинул тарелку, обхватил голову руками и закрыл глаза.
«Что-то случилось?» —
мгновенно отреагировала Вероника, сменив гнев на тихую тревогу.
«Да нет, пустяки».
«Не пустяки, я вижу».
Она смотрела на него с таким бездонным пониманием, что он не выдержал. Как обычно, сломался под этим взглядом.
«Один коллега, старый приятель, у него сын-инвалид, без ног, просит, чтобы я его тренировал. Парень, представляешь, спортом заняться хочет».
«Бедный мальчик», —
тихо и искренне выдохнула Вероника.
«А я сказал, что подумаю».
Вероника протянула руку через стол и накрыла своей ладонью его сжатый кулак.
«Тебе стоит помочь ему», — сказала она просто. «Добро всегда возвращается».
Анатолий молча кивнул. Он редко бывал в церкви, но в какие-то простые истины верил твердо. Жил по совести, не проходил мимо, если мог помочь. Даже когда это было неудобно, сложно, в ущерб собственному покою. В этот вечер он принял решение. Перед сном он набрал номер Гены. Тот снял трубку не сразу. Анатолий без лишних слов просто сказал, что готов встретиться с мальчиком и посмотреть, что можно сделать. Договорились увидеться завтра, перед первым уроком. ФОК, физкультурно-оздоровительный комплекс у школы, был инициативным детищем Анатолия. Именно он когда-то выбил на него грант, пройдя все круги бумажного ада. Теперь здесь был приличный тренажерный зал, крытое футбольное поле и даже каток зимой. Недовольный и насупленный Геннадий подвез Шуру к школе. Тот, впервые увидев Анатолия, внутренне сжался. Физкультурник производил впечатление собранной, сдержанной силы. Высокий, с широкими плечами и спокойным, оценивающим взглядом человека, привыкшего работать с телом. В прохладном кабинете Шура украдкой огляделся. У стены стоял шкаф, за стеклом которого теснились кубки, медали и фотографии. Галерея чужих побед. А прямо над учительским столом висела одна единственная рамка. В ней фотография сурового мужчины с таким пронзительным взглядом, что по коже пробежали мурашки. Анатолий хлопнул в ладоши. Звук получился звонким и деловым. «Ну что?» — сказал он, и прозвучало легко, почти по-дружески. «Говорят, ты спортом загорелся. Это правда?»
«Правда», —
кивнул Шура, чувствуя, как у него пересыхает в горле. «Ты понимаешь, я пока не даю никаких гарантий», — продолжил Толя. Его голос стал тише, но от этого весомее.
«Для начала я задам тебе всего один вопрос».
У Шуры заколотилось сердце, глухо и тревожно отдаваясь в висках. Он боялся, что один неверный слог, одна фальшивая нота поставит крест на всем. Исчезнет этот единственный, хоть и призрачный шанс.
«Самый главный вопрос».
Толя откинулся в кресле, не сводя с парня изучающего взгляда.
«Зачем тебе это?»
«Что?»
— растерянно пробормотал Шура.
«Спорт, конечно».
Анатолий постучал костяшками пальцев себе по груди.
«Ты же 16 лет без него прожил и, кажется, не страдал. Почему сейчас? Что изменилось?»
Вопрос, простой и оглушительный, как удар, загнал Шуру в угол. Он вжался в спинку коляски, словно пытаясь стать меньше. Что ответить? Правда была в том, что он и сам толком не понимал. Перед глазами снова всплывала картинка. Жара, раскрытое окно, крики и стук мяча об асфальт во дворе. Но ведь он и раньше это видел. Почему идея насчет спорта впилась в сознание, будто заноза именно сейчас? Он путался в собственных мыслях, как в темном лабиринте, натыкаясь на тупики страха и непонимания. От собственной беспомощности парня начало тихо разъедать раздражение. Время тянулось, а ясности все не было.